продолжаем читать первую книгу царств. Я помню, мы остановились на эпизоде, в общем-то, катастрофическом для истории израильского народа в сражении, в войне с филистимлянами. Грешный Израиль, мы видели его грешность и греховность, читая книгу Судей, совершенно забывшие Бога, оставившие даже пределы нормального человеческого естества, человеческой правды, совершенно утонувшие в попрании всяческой правды, вот, посмевшие вступить в сражение с филистимлянами и страдающие от этого, они обращаются к ковчегу, надеясь, что ковчег явится, и враг побежит, потому что они слышали об этом. Потому что они слышали об этом в легендах, в преданиях, в сказках. Ну а что это иначе еще для них, как не легенды и предания, если для них уже нет живого Бога, правду которого они попирают изо дня в день. И когда ковчег прибыл в стан израильтян, как мы читали в прошлый раз, Израиль встречает его восторженными криками, а сердца филистимлян дрогнули, ибо и они слышали эти легенды и предания о силе Божьего ковчега. Однако получилось совсем не то. Случилась катастрофа. Филистимляне разбили израильтян, разбили на голову, и два сына первосвященника Илия погибли, эти нечестивцы, которые оскверняли жертвы и святое место храма Божьего. Вот. А ковчег достался в плен, попал в плен к филистимлянам. Радости, конечно, филистимлянам это не принесло, но вот эта, скажем, история с ковчегом, это для нас, это просто некий артефакт. Мы сами-то, конечно, уже не чувствуем давно никакого присутствия Божьего. Мы никогда знать не знаем, что такое шехина. Мы никогда не стояли перед лицом живого Бога. Мы никогда не ходили с этим ковчегом так, чтобы перед ним расступались волны и падали враги. Поэтому для нас это просто некий эпизод, которого, ну, подобным которому в истории, скажем, христианской церкви было великое множество, достаточно таких же случаев, когда люди совершенно несправедливо и совершенно безосновательно надеялись на какую-то святыню, и это ни к чему не приводило, потому что для того, чтобы пользоваться святыней, надо приближаться к святости. Для того, чтобы обращение к святыне имело силу, для этого нужно быть готовым к ней обратиться. И в этом смысле история с ковчегом очень, не то что напоминает, она в сущности есть прообраз того, что происходит с нами, со всеми с нами. Потому что ведь мы также относимся к причащению святаго тела и крови Иисуса Христа, как некой силище, а не как встречи с живым Богом, как некой полноте могущества, даров, благодати, а не как перед живым Богом мы стоим перед телом и кровью Иисуса Христа. Мы пьем ее как силу, помогающую нам побороть наших врагов, а не пьем ее как кровь, которая пролита за мои грехи. И поэтому получается то же самое. Мы надеемся на причащение тела и крови Иисуса Христа, и нам кажется, что одной этой надежды на мощь этого, этой силищи, этой благодати, этой величайшей святыни достаточно, чтобы святыня это сделала свое дело, и наши внутренние враги, наши мысленные волки, наши внутренние филистимляне, чтобы они побежали. Очень красиво этот образ обыгрывается в великом каноне преподобного Андрея Крицкого. И мы надеемся, но этого не происходит. Мысленные волки никуда не бегут. Мы причастились в надежде, что они разбегутся, они стали сильнее нас грызть. Мы еще раз причастимся, они еще сильнее нас грызут. Мы думаем, сейчас вот сильно-сильно, прямо вот три раза подряд, в Рождество, там, на следующий день, еще в сочельник, причащусь три раза подряд, и все, и отпустит меня страсть. А они 8 января нападают с такой силой, что продохнуть нельзя, и человек не знает, жив ли он или мертв. И он все думает, что дело в том, что малое количество святыни, но ее не может быть мало. Весь Бог здесь, сейчас, в момент твоего причащения, вся полнота Божества телесна. Как мы привыкли к этим могучим, сильным словам, как мы привыкли к их стереотипизации. Вся полнота Божества телесна. Мы ей причащаемся, телесно становясь Богом, как в молитве читаем, боготворящих благодати. И почему же ничего не происходит? И вот эта иллюстрация к ковчегам, она-то нам понятна, почему там ничего не произошло. Почему ковчег не рассеял врагов? А потому что люди внутренне были не готовы к этой святыне. Он обличил их состояние, их внутренний статус, их грехи. Мы уже говорили это, когда обсуждали гражданскую войну в Израиле. Народ-то не готов носить эту святыню. Для этого нужна вера, для этого нужно послушание Богу, для этого нужно смирение пред Богом, орудием которого я являюсь. А как только мы начинаем относиться к святыне магически, то есть что она помогает только потому, что в ней заключена какая-то сила, которая никак не связана с моим внутренним бытием, так только Бог отступает сразу же, потому что Он не терпит магического к себе отношения. Он все время ставит действие своей силы, своей любви и благодати в зависимость от того, как мы верим, как надеемся на Него, как слушаемся Его, как доверяем Ему, как смиряемся перед Ним. Поэтому так и заведено, что перед тем, как причаститься, человек говеет, он, что называется по Евангелию, приносит достойный плод покаяния. Он омывает ноги Христа, которому хочет причаститься. Он смиряется перед Ним, он плачет перед Ним, он сокрушает свое сердце перед Ним, а сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит, и причащается он не в осуждение, не потому, что он хороший, а потому что он смирил себя перед Богом. Он выносит свое сердце сокрушенное на суд Божий и не закрывает этого сердца от обличительных слов Христа. Наоборот, побивает себя именно исповеди, судит себя этими словами Христа, распинает себя судом Христовым на исповеди. И поэтому, поскольку он смирился и сокрушился, он приходит, сознавая, исповедуя и всем сердцем, а не только устами, повторяя слова, что ты пришел грешников спасти, из которых я первый, И он сознает себя в этой череде причащающихся первым грешником. Он боится глаза поднять на ту старушку, которая раздражала его своими шуршаниями, на того наглого молодого человека, который пришел и встал впереди всех. Он боится поднять на них глаза, сознавая в этот момент, что он хуже, чем они. И тогда он получает силу побеждать врагов, мысленных волков, терзающих его душ. Но если этого нет, то происходит именно то, что здесь написано, ведь ковчег – это вместилище Бога в Ветхом Завете, Его присутствие, Его святынь. Так же и мы, когда причащаемся, становимся ковчегом, вмещающим Бога, храмом Божьим становимся. И поскольку мы не сокрушенным сердцем, не со смиренным, не с покаянием, не с плачем, не с мыслью, что я первый из грешников, причащаемся, а с совершенно необоснованной, порой просто наглой уверенностью, что Бог никуда не денется, Он меня защитит и помилует, то Ему и делать надлежит, то Он отдает нас, как ковчег отдал филистимлянам, и враги наши пленяют нас, а мы даже в ум не берем. Не берем именно потому, что не читаем давно уже ни священного Писания, не читаем мы давно уже святых отцов, мы давно ничего не читаем, мы больше смотрим. Вон на Ютубе какой-нибудь очередной ролик. Неважно про что, неважно кого, важно, что мы смотрим и давно уже не слышим, не слушаем, уж тем более не читаем, и давно уже не плачем, и давно уже не каемся, потому что как это можно совместить с тем, чтобы судить других? Кто-то там что-то делает, кто-то не так делает, кто-то так делает. Мы вовлекли себя в постоянные дискуссии о том, кто прав, кто не прав, кто хорош, кто не хорош. Как можно в этом состоянии каяться, плакать? Как можно в этом состоянии стоять перед чашей и думать, что я первый из грешников? Да никак, да не получится. Поэтому все хуже и хуже наша внутренняя жизнь, и филистимляне внутренние все больше и больше берут над нами власть. Конечно, как уже сказал, для самих филистимлян радостью это не стало. Они принесли этот ковчег, думая, что вот они победили израильского Бога, и совершенно справедливо, логично, внесли этот ковчег в храм своего бога Дагона. Вот. Ну, с Дагоном, Дагону пришлось тяжко. Вот. Он был сокрушен, и никакие попытки как-то вот поставить Дагона выше, чем ковчег, не получились. Дагон был сокрушен. И более того, начинались какие-то язвы, и болезни, и наросты на теле филистимлян, и в какой бы город ковчег ни перешел, везде случалась эта болезнь. И филистимляне проявили удивительное благоразумие, сказав, что так буквально: «И для чего вам ожесточать сердце ваше, как ожесточили сердце свое египтяне и фараон? Вот когда Господь показал силу свою над ними, то они отпустили их, и те пошли. Итак, возьмите и сделайте». То есть они не захотели повторять ошибки египетского фараона и доводить дело до совершенного истребления филистимского народа и совершенного унижения филистимских богов, филистимского пантеона. Они решили от греха подальше отпустить ковчег, прибегнув к некоему эксперименту, то есть поставив их на ковчег на повозку, а в повозку запрягли телят, которые, по идее, по логике, должны были идти к мамкам своим, по естеству. Если они против естества пойдут в противоположную сторону, значит, они правильно поняли, и ковчег действительно есть ковчег Бога Живаго, а наросты и прочие бедствия не были случайностью. Так оно и получилось. Телята пошли туда, куда естество их не звало, куда их повлекла сила Божья. И вот они пришли в Вифсамис, остановились там, жители Вифсамиса оказались менее благоразумны, чем филистимляне. Но вот так вот бывает в жизни сей, что народ Божий бесстрашнее, чем язычники, и гораздо более жестоковыни, чем язычники, упрямее, своевольнее. И в данном случае, увидев такое чудо, ковчег не в Давире стоит, не в святая святых, а стоит на поле посреди. Че б по него не позаглядывать-то? Что ж не полюбопытствовать-то, что ж такое там лежит-то? Столько раз ходили, поклонялись наши прадеды этому. Как же не сходить и не полюбопытствовать, что они там такое видели? Никакого страха, никакого трепета, никакой молитвы. Ну, примерно так, а из чего это сделано? А что там лежит? А в каком веке? А кем? А правда или нет? А какое клад, а какое золото, какой пробы? А лежит ли там манна или не лежит? А что там вообще находится? Кто это сделал? Вот это любопытство заглянуть внутрь, вместо того, чтобы стать перед живым Богом, но привело к тому, что поражение жителей Вифсависа было неизмеримо больше, чем и страшнее, и пагубнее, чем поражение жителей языческих филистимских городов. Потому что они-то должны были благоговеть перед святыней, а они не благоговели. Филистимляне не должны были благоговеть перед святыней, а они благоговели. И вот эта ситуация привела к тому, что много-много погибло людей, в конце концов пришли люди, священники, перенесли ковчег в Кириафарим, и там он находился некоторое время. И вот тут, после такого поражения, после такого сокрушительного удара, двойного, вот, поражения войск, пленения ковчега, и это вот поругание израильского народа на поле в Вифсамисе, когда они были наказаны, свое любопытство привело к тому, что Самуил как бы берет бразды правления в свои руки. Илии первосвященника нет, он берет судейские обязанности, и у него есть на что опираться, и он требует покаяния. И пришли жители Кириафарима и взяли ковчег Господа, и принесли его в дом Аминадава, на холм Алиазара, сына его посвятили, чтобы он хранил ковчег Господа. С того дня, как остался ковчег в Кириафариме, прошло много времени, лет 20, и обратился весь дом Израиля к Господу. И сказал Самуил всему дому Израилеву, говоря, если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов иноземных и Астарт, и расположите сердце ваше к Господу, и служите Ему одному, и Он избавит вас из руки филистимлян. И удалили сыны Израилева Ваалов и Астарт, и стали служить одному Господу. И сказал Самуил, соберите всех израильтян в Массифу, и я помолюсь о вас Господу. И собрались в Массифу, и черпали воду, и проливали перед Господом, постились в тот день, говоря, согрешили мы пред Господом. И судил Самуил сынов Израиля в Массифе. Когда же услышали филистимляне, что собрались сыны Израиля в Массифу, тогда пошли владетели филистимские на Израиле. Израильтяне, услышав о том, убоялись филистимлян. И сказали сыны Израилю Самуилу: не переставай взывать о нас Господу Богу нашему, чтобы он спас нас от руки филистимлян. И взял Самуил одного ягненка от сосцов и принес его всесожжение Господу. И возвал Самуил Господу Израиля, и услышал его Господь. И когда Самуил возносил всесожжение, филистимляне пришли воевать с Израилем, но Господь возгремел в тот день сильным громом над филистимлянами и навел на них ужас, и не были поражены перед Израилем. И выступили израильтяне из Массифа и преследовали филистимлян и поражали их до места под Виахором. Вот короткий миг возрождения. С одной стороны, это деятельность Самуила. Он был тогда смотрящим, он был тогда видящим, он знал волю Божью и умел ее возвещать. Но для покаяния и обращения народа это мало. Для покаяния и обращения народа надо осознать, что путь, которым ты шел до этого, закончился катастрофой. Он привел к тупику, и выход из тупика только один – воззвать к Богу. Конечно, весь народ не будет этого делать. Весь как один народ этого не будет делать. Но большинство народа, большая часть людей – оно действительно совершило этот переход от тайного идолопоклонства и тайного язычества к поклонению Богу. Оно выбросило своих всех идолов и воззвало к Богу. Это сделало большую часть народа, потому что люди поняли, что дальше так нельзя. Они увидели плоды своих дел, увидели все состояние свое, к чему они пришли, и послушались взывающего Самуил, и сотворили покаяние. Если народ этого не сделает, если народ не обратится от тления своих дел к Богу, то никакой подвижник, никакой иерарх, никакой святой отец не может ничего сделать. Пройдет совсем немного времени, совсем немного лет, 500, и величайший из пророков Иеремия ничего не сможет сделать с остатками Израиля, которые тоже вроде бы вкусили все плоды своих дел, стоя на пепелище своего города, познав всю тленность своих ложных языческих упований, и они ничего не примут из тех слов, которые скажет им Иеремия. Но так и скажут: как грешили, так и будем грешить. Как поклонялись богам, так и будем поклоняться. И даже если мы умрем все здесь, все равно ты не заставишь нас поклоняться твоему Богу. И тогда наступает тяжелая эпоха, конец. Но пройдя через Вавилонский плен, люди действительно обретут некую осмысленную веру в Бога, и до такой мерзости доходить уже не будут. Вот эта мысль о том, что вкушение плодов греха при наличии человека, знающего, куда идти, помогает воодушевить, взбодрить народ и совершить с ним покаяние, это очень верная мысль. Но мы всегда забываем, как много зависит от народа, как дошел ли действительно он до ручки, до дна, до омерзения собственным грехом. Если нет, тогда еще много и много надлежит ему перестрадать, чтобы он всем сердцем обратился к Богу.